Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу Надежды Зотовой с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Далее ответы на вопросы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры». Беседа Виталия Ярового о поэме Александра Блока «12».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 143. Благословен милостивый Творец и Искупитель. Благословен благий и милостивый, который радуется о нас, если приносим покаяние, и без укора с радостью приемлет нас по любви своей. Благословен благий, у которого дверь отверста, и добрым, чтобы входили в нее, который и злым, если обращаются они, не заключает двери благости своей. Благословен всем дарующий средства наследовать Царство Небесное, праведникам добрыми делами, а грешникам покаянием. Благословен за грешников, предавший себя на смерть и поругание, претерпевший позор, чтобы грешникам даровать жизнь. Благословен, сотворивший нас по милосердию своему, снисшедший спасти нас крестом и паки имеющий прийти, чтобы воскресить нас в великий день пришествия своего. Сподобие меня, благий, по благости Твоей, узреть щедроты Твои в день суда и вместе с праведниками воспевать Тебе хвалу во веки веков.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. И в гостях у нас протоиерей Борис Михайлов, настоятель храма Покрова Божией Матери в Филях. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
У нас уже не первая с вами запись, не первое интервью. Сегодня мне хотелось бы вас попросить рассказать для наших радиослушателей о вашем храме Покрова Пресвятой Богородицы Филя, где вы являетесь настоятелем. Вот, пожалуйста, расскажите, как долго вы уже настоятельствуете, немножко о своем пути и, конечно, о храме тоже. Потому что он, очевидно, как в Москве, большинство наших храмов и со своей историей.
Настоятелем я был назначен указом Святейшего Патриарха Алексия II Ридигера в апреле 1994 года. Но приступить к обязанностям и к исполнению я смог только в 1997 году по разным там причинам. Дело в том, что этот храм к тому времени, к 1997 году, не только не был передан приходу, который уже был сформирован в 1991 году, но нас, прихожан этого храма, даже не пускали на территорию музея. Дело в том, что храм этот является музейным объектом. Он стал таковым с 1972 года, когда его отремонтировали и отреставрировали после долгих лет советской разрухи, которая полностью коснулась этого храма. Он был в самом неприглядном состоянии за всю свою историю в это время. Вот его основательно отреставрировали и образовали музей, как филиал музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Это головной музей, который находится на территории Спасо-Андроникова монастыря. И там, в филях, филиал этого музея, музей древнерусской культуры, художественной культуры 17 века, он так называется. И в этом названии сам подход к этому памятнику не как к культовому сооружению, а как к памятнику архитектуры. И надо сказать, что это характерный для советского искусствознания подход, который сложился в 20-е годы и на протяжении всех лет именно таким и оставался. К сожалению, вот эта традиция восприятия и понимания культовой архитектуры с точки зрения эстетической преобладает и сейчас тоже.
Батюшка, хочется вас спросить, ведь, наверное, не зря именно вас назначил Святейший Патриарх Алексей II настоятелем, поскольку по своей светской профессии, насколько я помню, вы же искусствовед, да?
Совершенно верно. И я очень благодарен покойному Патриарху Алексию за его прозорливость такую, ну, не в отношении только меня, конечно, но я имел возможность видеть, внимательно следя за тем, как он правит, как исполняет свой патриарший долг. Он обладал замечательным качеством, которое было свойственно нашей аристократической элите. Он был владетельный человек. Он был человек, который осознает свое высокое положение в обществе и, соответственно, этому положению и ведет себя, конечно, и действует, и служит государю, и государству, и народу. Он был такой владетельный человек. И вот это дворянское его происхождение от баронов Ридигеров, от этого средневековья, в нем чувствовалось. Не в каких-либо командирских или каких-то еще проявлениях, ни в коем случае, а в том, как он хорошо понимал людей, как он умел дать оценку верную, трезвую, с точки зрения правителя, достоинством, способностям того или иного человека и соответствующим образом использовать его дарование.
Максимально на служение церкви. Как хорошо, что вы вспомнили о нем и отдали дань нашему святителю, потому что вот его упрекали иногда, требовали каких-то резких действий, каких-то пафосных вот поступков. Это было невозможно. Человек таких полутонов и тончайших, и с величайшим чувством ответственности. То есть понимающий, что за ним стоит вся церковь, это судьбы людей. Никаких резких движений, ничего, что могло бы навредить, у него не было. Ну а как блестящий руководитель мог действительно поставить нужных людей в нужное место. Так вот и с вами получилось. И вот ваше сначала скорбь, можно сказать, при том, как складывали взаимоотношения с музейными работниками, это же длилось, вот вы говорите, приступить вы смогли только в 97-м.
Да, в 97-м году, и приступить это значило в течение 3 лет мы, приход, который, повторяю, был зарегистрирован еще в 1991 году, нас не допускали на территорию музея, а надо сказать, что она хорошо охранялась уже тогда, во-первых, оградой металлической, и во-вторых, постоянным постом милиции, что и правильно, потому что памятники такого уровня должны охраняться. Вот, но нас не пускали. И с 97 года по 2000 год мы каждую субботу собирались у врат этого храма круглый год и служили молебен с чтением великого акафиста Божией Матери. «Взбранной воеводе победительная».
То есть это вам такое было испытание на терпение?
Всем нам. И, в общем, мы Бога благодарим, многое вкусили. Самое главное, что мы по-настоящему расчувствовали глубину этого великого акафиста. Это же один из первых акафистов, который церковь именует великим.
То есть наравне с Успением Божией Матери, да, вот древнейший акафист?
Вот его... это тоже один из первых, да.
«Взбранной воеводе победительная».
Так, избавься от злых, благодарственных
да, спасителей. Да, это... А акафист называется...
Великий акафист.
Так называется великий акафист.
Радуйся, невеста, не невестная.
Батюшка, а вот вам, как человеку, как представителю нашей интеллигенции, вот как было по-человечески, с духовной точки зрения, понятно, конечно, что нужно потерпеть было, и понятно, что такие испытания были необходимы. А по-человечески, вот вы же сталкивались с людьми тоже, с представителями интеллигенции, музейными работниками, они вам и понятны были, их проблемы были понятны. А вот то, что даже на порог не пускали, вот как вы это все утрясали, как бы оправдывая этих людей?
Ну, я не оправдывал, я просто видел такое отношение. У нас не было озлобления, милости Божией. Но, конечно, недовольство было с нашей стороны. Но надо сказать, что это поведение было советское, к сожалению.
С их стороны, да?
С их стороны, конечно, совершенно советское поведение. Не будем его характеризовать дальше, развернуто. Оно не было интеллигентским. Ну вот, мы терпеливо, да, мы утешены были, конечно, в значительной степени. Причем постоянная была полемика по этому поводу. Это же мы не просто так вот сидели, сложа руки.
Вы писали, стучали во все двери.
Стучал, да, не во все двери. В двери Совета Министров. Не только я, Святейший Патриарх. Раза два, наверное, обращался к председателю Совета Министров и так далее. Ну, не будем погружаться в эту очень некрасивую со стороны музея историю. Очень некрасивую, недостойную, советскую.
То есть продолжение той самой линии.
Да, абсолютно, от начала до конца.
Каким же образом переломный момент наступил во всем этом противостоянии?
Ну, в конце концов, наступает перелом. И здесь он наступил следующим образом. Министр культуры был на приеме у Святейшего Патриарха. Да, а к этому времени председатель Совета Министров тогдашний, тогда был Владимир Путин, это первое его было премьерство, в 2000 году, в апреле месяце, он подписал распоряжение правительства о передаче Нижнего храма Покрова Богородицы в Филях в пользование приходу храма.
То есть, ну, это конкретные поступки,
и
да?
Поскольку, да, и поскольку тут оказался самый пик, то вот Швидкой и пошел, у него не были другие, наверное, дела, беседовал с патриархом, и было принято решение разрешить приходу служить раз в неделю.
В Нижнем храме, да?
В Нижнем храме на Пасху 2000 года служить божественную литургию, вот и потом там по воскресеньям и только большим праздникам тоже вот служить, причем число прихожан должно не превышать 100 человек, и разрешено было в храме зажигать одну свечу.
Без комментариев просто.
Да.
Значит, у вас получалось как при взятии крепости, какие-то поступательные шаги, вы начинали с малого.
Но смех смехом, а надо вам сказать, что до сих пор мы с точки зрения юридической, мы приход, как юридическое лицо, находимся в подвешенном состоянии. И когда сейчас происходят необходимые действия подготовительные для того, чтобы начать процесс передачи, вот уже по принятому в 2010 году закону о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям, процедуры подготовительные, юристы не сразу могут поверить тому, когда я им говорю, что мы еще не вошли в храм, что нам никак не передан, ни в пользование, ни тем более в собственность, и что мы существуем там только на основе соглашения между музеем и приходом.
Но почему нельзя это документально завершить?
Это не ко мне.
Опять все те же препятствия,
да,
со стороны чиновника?
Да, со стороны, конкретно говоря, Министерства культуры и дирекции Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Да, не будем эту тему развивать. Сейчас принятием этого закона этому положен конец. И, наконец, с 1918 года, когда в нашей церкви росчерком пера...
Да, церковь была ограблена.
Ограблена, было изъято все имущество полностью. Начинается постепенное возвращение этого имущества церкви.
Батюшка, а теперь, если можно, все-таки о вашем храме.
Это вообще было такое подмосковное имение Нарышкиных. Это была вотчина Льва Кирилловича Нарышкина, дяди Петра. И в 1688 году или 89 году эта вотчина была передана Льва Кирилловичу, дяде. И тот начал строить храм, и в 1691 году построил его. В оружейной палате сохранился антиминс, подписанный 1691 годом, выданный в Нижний Покровский храм этого храма. Еще верхний есть храм в честь нерукотворного образа Спасителя, Спасский храм. Там работы все закончились в 1694 году. Поэтому вот это время его создания. Нам известен зодчий этого храма и иконописец, и одновременно создатель иконостаса. Это Карп Иванович Золотарев, хорошо известный, который в это время, в 80-е и 90-е годы, очень много работал в Москве, для Москвы. Возглавлял художественную мастерскую посольского приказа, который выполнял и царские заказы, ну и заказы вот таких вот вельмож царских, каким был Лев Кириллович Нарышкин. И эта церковь была построена Карпом Ивановичем Золотаревым. И иконостас тоже его работы, имея в виду в целом замысел, и иконы нижнего ряда, местного ряда, и в частности икона святых апостолов Петра и Павла, подписана им в правом нижнем углу камень такой, галыш обкатанный, и на нем, так как это делалось и в европейской живописи 17-го и более раннего времени, подпись «Писал Карп Золотарев». А на 9-м ярусе выше страстных икон этого иконостаса большое распятие деревянное, резанное, и в ногах Христа, на перекладине, в которой прибиты ноги Спасителя, справа Карп, слева Золотарев вырезано. И тем самым он дает нам понять, что он является автором всего этого сооружения, не только этого распятия и не только иконостаса, но так оно и есть. Он много работал.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение», с вами журналист Надежда Зотова, мы беседуем с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Ну вот еще дальше о том, какие достопримечательности в самом храме, какие святыни, какие иконы.
Об одной иконе я сказал, таких вот церковно-чтимых каких-то известных святынь в этом храме нет. Тем более, что ему был нанесен известный урон в 1922 году во время изъятия церковных ценностей. Из храма была вывезена, из верхнего храма, храмовая икона Спаса Нерукотворного, как писано в описях греческой работы. Вот она была увезена, передана согласно протоколу изъятия в музейный фонд и канула в лету. Известно, что музейный фонд был местом собрания древнерусской иконы, которая довольно широко в 30-е годы продавалась на европейских аукционах. И, скорее всего, что эта икона ушла вообще за пределы России, скорее всего. Так что храм скорее интересен вот в таком, я бы сказал, церковно-художественном отношении с точки зрения истории. А интерес в этом отношении заключается в том, что он является собой весьма компромиссный образец сочетания художественной, именно художественной, ренессансной церковной культуры XVII века с традициями древнерусского зодчества. Это, вообще говоря, вещи несовместимые, и они здесь, в общем, и не совмещаются, потому что превалирует, конечно, вот это европейское влияние, европейское ренессансное начало, но оно именно в храме выявляет свою вот такую вот самодостаточную эстетическую особенность. Принцип симметрии, превалирующий над всем. А, как известно, храм располагается с запада на восток. Вот этот центральный неф всегда бывает подчеркнут. В верхней части центрального купола по принципу симметрии надо делать окна со всех четырех сторон. Но делать их с четырех сторон нелепо, потому что они церковно там совершенно не нужны и вызывают только недоумение. И вот такого рода несоответствие, отсутствие вот этой целостности подлинной, настоящей, она в храме, конечно, при внимательном рассмотрении бывает очевидной. Это то, что касается архитектуры, а то, что касается барочного иконостаса, это, конечно, такое великолепное, очень высококачественное в художественном отношении барокко, на который никак не ложится на душу православной церковной службы. Хотя в это время появляется и партесное пение, в это время появляется тоже такое европейского происхождения.
Да, такое академическое, скажем.
Да-да. Ну, так оно совершенно не отвечающий складу молитвы, благочестию православного человека, где личностное начало бывает всегда умалено, как бы снивелировано, личностные проявления эмоциональные, какие-то волевые, все это чуждо.
И сама эта пышность и помпезность, она, конечно, не свойственна, но,
да.
Но дух времени во всех областях тогда всего коснулось этого.
Совершенно верно. И вот он как раз вот ярко очень в этом храме себя проявил, в частности, в этом храме, в филях. Ну и мы-то сейчас к этому уже привыкли, в общем. Наша ведь культура церковная очень значительно деформировалась в силу вот этого постоянного влияния, и тем более его такого охотного восприятия. Напомним, что конец XVII века, последние треть XVII века – это время раскола церковного, и он в значительной степени произошел именно в силу того, что церковное руководство, говоря современным языком, и в особенности двор царский, они, в общем, переложились на европейский манер. Они стали очень активно воспринимать жизнь европейских дворов как образец, следовать ему.
Такая подражательность.
Да, и в силу этого открылся очень мощный поток по-настоящему вот этого влияния, который захватил не только Москву, но, скажем, тот же Ростов. Вот хорошо видно по посадским храмам Ростова, как построенные в середине XVII века еще сохраняют средневековую такую целостность, замкнутость и в этом смысле величие. И как расписанные в 1670-е и 80-е годы стены этих посадских храмов, в какой степени они все совершенно из другой оперы. И в буквальном смысле этого слова из оперы, потому что там все построено на чисто таком театральном представлении вот этих вот евангельских историй, ну, скажем, приведение Христа к Пилату, например. Все это так сделано в совершенно европейском, театрализованном, пафосном, эмоциональном духе и стиле. В этом смысле фили – это вот такой памятник переходный, но он в этом отношении ценен тем, что он является такой яркой манифестацией вот именно этого перелома, перехода, который произошел в Петровскую эпоху и свидетельствовал, в общем, о постепенной секуляризации нашей культуры и, самое главное, глубинных изменениях в самой вере.
В сознании людей, да. То есть потом, если синодальный период,
да.
И вообще все в комплексе, конечно. Но вот мне интересно, вам как настоятелю это мешало сначала или просто вы констатировали как факт вот такое явление? То есть потом обживаешь и привыкаешь, и он становится родным.
Мне это никогда не мешало, потому что я, можно сказать, был отчасти закален в храме Рождества Иоанна Предтечи, ну и предыдущей церковной жизнью.
Батюшка, ну раз вы вспомнили о храме Рождества Иоанна Предтечи, в котором вы, все-таки это был ваш первый храм служения, и мы сейчас говорим вот с точки зрения архитектуры, наполнения храмостроительства. Все-таки, может, вы расскажете об этом храме, в котором вы прослужили тоже ведь немало?
Вы знаете, да, и с большим удовольствием, потому что этот храм Рождества Иоанна Предтечи, он в последние годы сильно обновился и изменился именно внутри, потому что была проведена такая очень основательная и научная реставрация росписей. Но там не только росписи, а и мозаика, которую мы тоже и раньше видели. И когда я занимался историей этого храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, у меня были подозрения, что здесь мог работать Виктор Михайлович Васнецов. И это подтвердилось косвенно. Потому что одна из прихожанок вспоминала, как ее мать говорила о том, что ей говорил ее отец, что в конце XIX века здесь работал Васнецов. Ну вот, такое живое предание. А когда сделали реставрацию и убрали записи советского времени, то открылся настоящий Васнецов. Но дело в том, что и этот Васнецов продолжил ту же традицию расцерковления художественной культуры церковной, о которой мы говорили применительно к филям. Это уже более позднее время, 200 лет с лишним прошло. И вот то, что Васнецов сделал во Владимирском соборе в Киеве, А там это совершенно такая, ну совершенно, я бы сказал, слово применяю, воинственная, не церковная роспись.
Живопись, можно сказать, а не иконопись.
Да, вот этот иконописный характер, он там совершенно утрачен. Это характерно и для других работ, больших мастеров русских, которые работали для церкви.
Да, но вот дух времени никуда от этого не денешься.
Вот он как раз тогда формировался, в этом отношении формировался и очень ярко там предстал. И здесь вот он тоже очень ощутим. Вообще Васнецов и Врубель в значительной степени тоже, они оказались создателями нового стиля церковного модерна. Церковный модерн – это понятие внутри себя несовместимые. Модерн не может быть церковным. И церковь никакого отношения к модерну, как он известен в европейской и русской культуре, 19-го, начало 20 веков, конечно, отношения не имеет. Но тем не менее это так. Но зато, с другой стороны, храм Иоанна Предтечи на Пресне в этом отношении стал очень целостным, очень ясным в своих особенностях стилистических и духовно-содержательных. И в этом смысле он такой яркий памятник.
Он действительно как памятник, но, конечно, там тоже выпадает и выбивается иконостас, восприятие его целостности. Но, с другой стороны, в этом даже есть некая какая-то уже вот совместимость несовместимого. Вот, и все-таки уживается, и не вызывает вот какого-то отторжения. Но он интересен, очень интересен этот храм.
Да, вы знаете, он величественный, чтобы прежде было как-то скрыто, потому что были записи. Такие поздние, их сняли, в общем, все как привели в хорошее состояние. И в целом храм отрадно поражает именно этим свойством, такой церковной величественностью.
Вот. А какой уютный вокруг двор с сиренью. Вошел и забываешь про все. Как будто ты не в центре Москвы. Это замечательно. Вот, ну, дух, как говорится, уже какой-то присутствует там.
Да, безусловно. Церковь очень многое приемлет в себя и многому дает под своей сенью жизнь. И такой целостный, единый характер.
Батюшка, а вот для вас какие образцы зодчества вообще нашего храмостроительства являются действительно любимыми, скажем, вот в Москве?
Ну, знаете, у меня таких вообще в Москве таких храмов нет, и я их и не ищу. Для меня сама служба, само богослужение, церковное пение, оно, в общем, сохраняет свои иконические качества, безусловно. Ну, по-разному бывает, конечно, бывают разные ориентации, такое немножко иногда оперное, но вот для меня самое главное – это сама служба. Вот она является, вообще говоря, сердцевиной всего, и поэтому, где бы она ни происходила, если ты в службу как-то погружен по-настоящему духовно, прежде всего через покаяние, через благодарность Богу и миру, и церкви, то вот это самое главное, чем, собственно говоря, мы и живем. Что касается каких-то таких вот образцовых памятников настоящего церковного зодчества, то это 16 век, конечно, прежде всего и более всего. 16 век – великое время, когда Русь действительно была в этом смысле святой, очень целостной, такая вершина, которая потом стала постепенно меняться. Мы уже об этом говорили. Вот 17 век во второй половине – это уже…
Секуляризация всех областей. Батюшка, все-таки по светской профессии вы искусствовед. И в то время, когда вы учились, вы еще не знали, что станете священнослужителем. А потом так вот промыслом Божьим оказывается, что все таланты, они должны идти на службу Богу. И вот поэтому у нас больше уклон как бы вот в архитектуру. Ну, не только в архитектуру, в эстетическую часть. Но на самом-то деле, самое главное, ведь это всегда, о чем бы ни говорили, это все-таки духовное наполнение.
Конечно, а духовное наполнение – это сама литургия, сама жизнь. Наша жизнь, наша духовная жизнь, то есть наша жизнь с Богом. Вот какова она? Вот это самое главное. И об этом надо, конечно, больше всего говорить. И вот я стараюсь студентам показать именно с этой стороны памятники того же Кремля. Вот мы недавно были в Благовещенском соборе с группой наших теологов. И я старался им говорить вот с этих позиций. И, в общем, это воспринимается как должное. И я чувствую и понимаю, что люди открыты этому.
И есть отзыв в молоденьких сердцах.
Это воспринимается.
Батюшка, спасибо вам большое за интересный рассказ. Ну и в заключение буквально одно слово, как благословение нашим радиослушателям.
Я хотел бы пожелать вам, чтобы ваше внимание было устремлено именно на сердце прежде всего. Не в смысле чувствительности, а в смысле открытости нашего внутреннего человека, тому благодарению, той Евхаристии, которую Церковь приносит Богу в своем служении Ему.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Вы прослушали беседу с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Какой должна быть проповедь в храме? О чем в первую очередь должен говорить священник?
Ну, это все зависит от того, кому он говорит. Есть люди, которые уже ходят годами, и они что-то уже многое знают, а есть, когда люди приходят впервые, и в зависимости от этого меняется и сам характер проповеди. Но мне кажется, очень важно, прежде всего, чтобы Евангелие, которое является основой нашей жизни, для всех было понятно. То есть нужно объяснить его. И объяснить его не от, знаете, не от ветра головы своей «я», а объяснить из опыта тех людей, которые действительно прекрасно понимали, о чем идет речь. Это первое необходимое условие. Вот, объяснять Евангелие апостола. Было бы даже, я знаю, в некоторых храмах, например, делают даже так, что после чтения на славянском языке читают еще и на русском языке. Особенно апостолы. Если Евангелие еще понятно более-менее, то для многих вот, чтение апостольское почему-то будет совершенно непонятно. Очень важно, чтобы диакон все это произносил с хорошей дикцией, чтобы это доходило до всех. Чтобы не изображал свой голос, а именно читал священное писание. С каким благоговением, кстати, нужно это делать. Вот у нас, к сожалению, вот вошла традиция, помните, Лесков там еще об этом писал, как выбирали диакона, какие у них были конкурсы невероятные. Это, к сожалению, во всем должно быть благоговение. Вот. Итак, первое, значит, темой важнейшей – это объяснение священного писания. И, во-вторых, конечно, тема, которая не имеет конца, никогда, пока человек жив. Это тема обращения к нашему состоянию души. Священник знает, чем люди сейчас особенно обеспокоены, чем они страдают. И вот, естественно, он должен ответить на эти вопросы. Я говорю, вопросы не политики, конечно, избави Бог, все займется политическими речами. Речь идет не об этом, а речь идет о тех внутренних скорбях и переживаниях, которыми наполнена наша жизнь. Вы знаете, к скорби можно по-разному относиться. Помните, два разбойника были распяты. И это не случайно. Это же вот вам пример промыслительности действий Божьих. Два разбойника были распяты около Христа. Один из них рвался и метался и проклинал Христа. Спаси себя, если ты Христос, и нас. Другой, помните, раскаялся, понял и прямо сказал, достойное по делам нашим. Принимаем. И посмотрите, какое различие в их состоянии. Ведь когда Христос сказал, что сегодня же будешь со мной в раю, не думайте, что он после смерти только. Уже сейчас этот момент раскаяния уже дает колоссальное утешение души человека. Колоссальное. Вот поэтому, конечно, это очень важный момент говорить о том, о наших скорбях, об отношении к ним. Потому что это более всего, что нас трогает. И потом, конечно, надо вот, мы говорили о детях, а на самом деле, может быть, прежде всего о взрослых надо научиться молиться. Просто учить молитве надо. Это очень, очень важное дело. Потому что скажу вам, что неумение в этом деле может привести к самым пагубным последствиям. Великолепный пример, если можно так выразиться, представляет нам католические святые. Они буквально сходили с ума. С ума от чего? От неправильной молитвы. Какой? Представляют себе там Христа, Богоматерь, святых. Или распаляют свое воображение страданиями Христа. Как, например, Франциск Ассизский. Его подвиг так и назван «компассио», то есть сострадание Христу. Или, например, другие вот уходят в монастырь. Вот недавно возведенный великий чин, величайший учителя церкви Тереза Маленькая, у которой молитва в чем состояла? Что она постоянно воображала себе возлюбленного Христа. роман. Вы можете себе представить? Девчонка, которая не вышла замуж, а пришла в монастырь. И она теперь со Христом буквально роман мысленный. Если вы только почитаете эту ее книгу, вы просто скажете, что ж это такой кошмар? Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. И бедная маленькая Тереза, как капля воды, утонула в океане любви Христовой. Ну что вы! Такие романеи, что просто диву даешься. Кстати, вы подумайте, вот мы смеемся, я понимаю, действительно, мы видим. Вы понимаете, вот мы видим, кажется, мало знакомые с этими вещами. Целая католическая церковь, миллиард с лишним людей, во главе с папой и прилатами не видят этого. Эта девочка, которая уже в 23 года уже скончалась, она причислена, знаете кому? К учителям церкви, то есть великая святая. За что? Я вам продемонстрировал. Я буду любовью в сердце матери моей церкви. Я наконец поняла, что я буду великой святой. Вы слышите? Романы, сочетающиеся с тем, с потрясающей гордыней. В этом 23 года. Какая гордыня? Она будет великой святой. Что делает неправильная молитва? Нельзя играть в романы с Богом. К сожалению, католическая молитва, мистика католическая, она носит вот этот характер. Или сострадание страданием Христа, или вот эти вот романтические, мысленные, доходящие до чувственных общения со Христом. Тереза Великая, она вообще дошла до чего? Когда Христос ей является, в кавычках, конечно, и говорит, до этого я был Бог твой, а отныне я и супруг твой. Какие кошмары. И дальше соответствующая реакция, о которых я не хочу говорить. Вот так. Так что молитва является очень важной темой проповеди.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о поэме «Блока 12», которая едва ли не с момента выхода в свет оказалась в эпицентре еще и до сих пор неутихающих споров. Одни, и таких большинство, считают, что Блок воспел в ней революции. Другие, а в их числе влиятельнейшие партийные лидеры, например, тогдашний культурный функционер Ольга Каменева, что он охаял ее. Или, по крайней мере, что даже чтение 12 представляет вред для революционно настроенного читателя и опасность для самой революции. Ни то, ни другое, кажется, не соответствует действительности. Хотя, на мой взгляд, вторая точка зрения кажется более оправданной. Истина же, очевидно, как всегда, все-таки находится где-то посередине. Блок, что видно даже из дневниковых записей тех лет, обличать революцию не собирался, но и не собирался ее воспеть. Он отнесся к ней скорее как к неизбежному стихийному бедствию. Вглядевшись и вслушавшись в него, попробовал выразить то, что услышал и что увидел. Большей частью, конечно, то, что услышал. Стихия, которую на всем протяжении своего творчества исследовал поэт, нашла свое выражение именно в звуке. Сложнейшая полифония поэмы определяется прежде всего воем вьюги и метущего снега, от края до края заполнивших все мировое пространство, но и не только. Его это пространство – определяют еще и не в последнюю очередь разрозненные голоса, доносящиеся из разных ее концов и начисто заглушающих авторский голос. Действительно, из всего текста поэмы Блоку, похоже, принадлежат только первые две строки, а именно «Черный вечер, белый снег», определяющий ее цветовую гамму, о чем, кажется, писал и он сам. А дальше в повествовании вступает стихия, выраженная в звуке. И поэт, всегда признававший главенствующую ее роль, естественно, самоустраняется. Что это за голоса, формирующие пространство поэмы? Конечно же, это прежде всего голоса главных и неглавных, закадрово предполагаемых персонажей, блуждающих в этом пространстве, но и не только. Это пространство формирует еще и пересекающиеся траектории полетов незримых, ассоциирующихся с пушкинскими бесов, здесь, как и там, будоражащих окружающие и губящих заблудившихся в нем путников. Во всем, что происходит в поэме, ощущается, так сказать, их рука. Она, кажется, водит пером автора, и, следовательно, то, что мы видим и слышим, определяется их взглядом и волей. В начале поэмы вектор этого взгляда статичен и ненавязчив. Но постепенно, со слов «всякий ходок скользит, ах, бедняжка», он начинает вначале медленно, а потом все стремительнее перемещаться в пространстве, выхватывая из него наиболее примечательные детали, выписывать пересекающиеся траектории и путанные круги, центр которых где-то к середине повествования обозначится темным пятном, кровью, пролитой 12. Об этих сужающихся кругах уже кто-то писал из многочисленных исследователей поэмы. И заканчивается это примечательными словами, исходящими как бы из ниоткуда. «Черное-черное небо, злоба, грустная злоба кипит в груди, черная святая злоба, и как удар хлыста вскрик, товарищ, гляди в оба». Дальше, собственно говоря, начинается сюжетная часть поэмы. Что она из себя представляет? Вначале разберем наиболее спорные вопросы, связанные с персонажами. Прежде всего, конечно, с 12, неизбежно ассоциирующихся в сознании читателя с 12 апостолами. Но порождает эти ассоциации только финальное появление призрачной фигуры Христа. А до того это просто очередной красногвардейский патруль на улицах Петрограда. Он и состоял, как вспоминают очевидцы, чаще всего с 12 человек. Скорее всего, это и обусловило появление Христа. То есть ассоциативный ряд с Христом и апостолами у Блока выстраивался, и, очевидно, не сразу, прямо с противоположной стороны, нежели у его читателя. Число бойцов красногвардейского патруля натолкнуло Блока на мысль опробовать этих бойцов в качестве апостолов новой веры. То есть не явление Христа с красным флагом повысило, так сказать, статус красноармейского патруля, но именно, что количество в нем людей обусловило появление Спасителя. Если, конечно, это и вправду Спаситель. Но и об этом образе мы поговорим позже. А пока, внимательно вчитываясь в текст поэмы, состоящий в основном из обрывков, реплик, участвующих в действии видимых и невидимых персонажей, мы обнаруживаем интереснейшую вещь. Нейтральные реплики, не несущие отрицательного значения и констатирующие реальное положение тех лет, выделены у Блока как прямая речь. Большая часть этой выделенной прямой речи принадлежит 12, и поначалу в их лексике нет ничего агрессивного или кощунственного. Высказывания же, вроде тех, которые слышатся в конце 2 и 7 и в начале 8 главы, «Пальнем капулей святую Русь, в кондовую, избиную, в толстозадую». Отметим, что оба слова, относящиеся к святой Руси, Блок пишет за главной буквы. Или «Эх, эх, позабавиться не грех, запирайте этажи, нынче будут грабежи, отмыкайте погреба, гуляет нынче голытьба». Или «Уж я ножичком полосну, полосну, выпью кровушку за зазнобушку», принадлежат по всему навязчиво доносящимся голосам из вьюги, то есть бесам, стремящимся навязать эти мысли персонажам поэмы. Сходным образом происходит и центральное ее событие – убийство Катьки. Вначале бесы начинают с невинных фраз, западающих, тем не менее, в сознание Петрухи, и удерживаемых там, вроде «Катька с Ванькой занята». Чем? Чем занята? Затем представляют этот помысл в виде картинок в 4 главе. Затем в 5 главе пробуждают сладострастные воспоминания о былом. И только затем, распалив кровь и помутнив сознание, толкают на убийство. И более того, пытаются заглушить муки совести, переложив в сознание Петьки вину за происшедшее с него самого на Катьку, вернее, на ее поведение, приведшее к роковому исходу. Что Катька рада? Не гу-гу. Лежит и падаль на снегу. А дальше внутри Петьки происходит то, что Достоевский определял как поле боя, где за сердце человека борются Бог и дьявол. Эта же борьба, очевидно, идет внутри и у других участников преступления. И в этой борьбе искуситель вроде бы одерживает победу. И Петруха замедляет торопливые шаги. Он головку вскидывает. Он опять повеселел. Но эта победа не доставляет настоящей радости ни бесам, ни поддавшемуся им Петьке, ни его товарищам из патруля. Вслед за этой попыткой взбодриться впритык идут слова, начинающие 8 главу. «Ох ты, горе горькое! Скука скучная, смертная!» А заканчивается глава возгласом из погребальной службы. «Упокой, Господи, душу рабы твоей я!» После которого с восклицательным знаком еще раз, как выдох, повторяется выражение «скучно». Кровь, пролетая 12-ю, будоражит их, делает многословными, толкает на поиски невидимого и, очевидно, несуществующего врага. И на реплике их винтовочки стальные на незримого врага стоит остановиться. Враг ведь никак не может быть незримым. Он должен обладать характером и плотью, иначе как его ненавидеть и каким образом с ним воевать? Однако уже вслед за этими словами этот незримый враг определяется. Восклицание, ненароком вырвавшееся у Петьки. «Ой, пурга какая, спаси!» вызывает насмешливо-агрессивную реакцию у его товарищей. «Петька, эй, не завирайся! Отчего тебя упас, золотой иконостас? Али руки не в крови из-за Катькиной любви?» А вслед за этим общее настроение и лексика стремительно меняются к худшему. Глава 11 вносит новые существенные дополнения и многое ставит на свои места. Мысли, внушаемые бесами, входят теперь вовнутрь 12. Теперь они говорят их словами. «Шаг держи, революционный, дремлет враг неугомонный». И дальше. «И идут без имени святого, все 12 вдаль, ко всему готовы, ничего не жаль». Но чем дальше они углубляются в эту заснеженную и завьюженную, для них самих непонятную и непостижимую даль, тем более множатся призраки, в том числе и внутри их самих, посреди которых выделяется и прежде неупоминаемый образ пока еще незримого, но уже ощущаемого им таковым врага. А в 12 главе этот враг обретает облик гонимого, по своему смирению ставшего впереди с красным флагом и ведущего их за собой Христа. Кажется, это появление вроде бы противоречит словам, которой начиналась предыдущая 11 глава, «И идут без имени святого» и так далее. Но ведь не они, рассуждая объективно, идут за ним. Это он их ведет. И даже не ведет, но существует в этой попущенной им реальности революционной стихии. И кто знает, куда он может вывести этих бывших или потенциальных каторжников, своих неверных чад. Если, повторимся еще раз, фигура, порожденная воображением Блока и вправду Христос, что все-таки весьма сомнительно. Ведь еще раньше кто-то из определяющих ход поэмы бесов материализовывался в тексте в виде старого пса, символизирующего, как можно было бы подумать, отживший свой век мир. Однако есть веские причины в этом усомниться. Во-первых, если это действительно старый мир в образе пса, то почему он так упрямо следует за 12-ю? Ведь они от него отреклись. Но есть еще и во-вторых. В 11 главе по поводу этого персонажа выстроен в чем-то путанный, но, исходя из наших соображений, вполне логичный, объясняющий его присутствие метаморфозы определительный ряд. Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный. Волк голодный, это бы еще ладно, а вот пес холодный и в особенности безродный, действительно, если этот пес старый, тысячелетний, мир, то почему он безродный? Скорее, это можно сказать об отрекшихся от него 12. Как-то не сходятся здесь концы с концами. Да и не могут сойтись, потому что где и как они могут это сделать, не знает никто из персонажей поэмы. Не знает и сам автор. Это же касается и образа призрачного Христа. Сам Блок, чувствуя его какую-то декоративность, что ли, не знал, как объяснить его появление в поэме, отделываясь от любопытствующих, почему именно он, неопределенной фразой. «Не знаю». Так почему-то увиделось. Очень важная, если вдуматься, фраза. До этого места все факторы, задействованные в написании поэмы, определялись исключительно слухом, звуковым выражением духовных эманаций, пронзающих заснеженные и вздернутые на дыбы и расколотые пополам пространство, являлись внезапно возникающие и также внезапно растворяющиеся в нем голоса. Блок вслушался в них, услышал то, что за ними, и передал это ощущение нам. Но для того, чтобы закончить поэму, одного слуха оказалось недостаточно. Понадобилось еще и зрение, которое у Блока было, очевидно, не столь развито, как слух. У него, как ни у кого из его современников, было поразительнейшее ощущение своего времени, подспудных его движений, подземных толчков и гулов. Но он не был сновидцем и визионером, видящим будущее. Да и любому другому из его современников затруднительно было увидеть его во всеобщей стихии и мгле. И то видимое в поэме, которое пытается передать Блок, при ближайшем рассмотрении оборачивается призраками и мнимостями. Призрачное промерзшее пространство, бесплотные духи, переворачивающие его едва ли не вверх тормашками, призрачный поводырь, почему-то возникший в сознании, и продолжая этот ряд, призрачная даль и призрачное будущее, в которое, кажется, и сами обернувшись призраками, уходят 12 мнимых апостолов, для того, чтобы окончательно в нем раствориться. И в довершении всего лживые духи, чьи голоса доносятся из вьюги, скрывающие свою сущность и вместо объектов реального пространства, демонстрирующие все эти призрачные фантомы. Кто же реален здесь? Может, сам автор, запутавшийся в этих околичностях, где только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Кажется, стоит лишь перекреститься, и все исчезнет. И Блок, всю жизнь скептически относившийся к христианству, увидев, что вышло из-под его пера, едва ли не впервые делает такую попытку. Не забудем, что последнюю его поэму вел не он сам, а стихия, в которой он ощущал себя отнюдь не так свободно, как в молодые годы, но с которой и на этот раз он попытался взаимодействовать. Блок и раньше предпочитал окунуться в стихию и терпеливо ждать, куда она вынесет. Но на этот раз она, похоже, выносила в никуда. Сложнейший конгломерат проблем под непрекращающийся вой вьюги затягивался в неразрешимый узел, который никак не мог быть распутан вслепую. Для того и понадобилось зрение, чтобы разглядеть тот единственно нужный образ, который смог бы не только вписаться в эту стихию, но и каким-то образом направить, упорядочить ее. Так, совершенно неожиданно для Блока, и возник Христос, и, естественно, именно такой, каким могло вместить его сознание. И этот Христос в сознании религиозно неопытного человека обернулся лже-Христом, из тех, кому, по словам апостола, до времени дано смущать людей, подобных ему. И 12 уголовников-красногвардейцев, у которых, как сам он пишет по наитию, в зубах цигарка примет картуз, на спину пнада бубновый туз. Благодаря этой подмене в нашем сознании становятся апостолами, идущими за ним независимо и даже, может быть, вопреки своему желанию и воле. К тому же, воспринимающие его как врага, и что немаловажно, врага невидимого и недостигаемого. Поэтому злоба, святая злоба, которая кипит в их груди, для того, чтобы получить выход, рано или поздно должна быть выплеснута на кого-то более достигаемого, на первого встречного, что произошло в эпизоде с убийством Катьки, а дальше, возможно, и друг на друга. Люди, пережившие Блока всего на 10-15 лет, сумели убедиться в этом, но, пожив год-другой в условиях революционной действительности, нечто подобное стал прозревать и сам Блок. Ему всегда было присуще медиумное начало. Это начало в полной мере выразилось не только в его последней поэме, которая в этом смысле предстает вершиной его творчества, но и в последующей судьбе. Блок на подсознательном уровне понял не только кружащуюся на месте круговерть революционной стихии, но и внутренним слухом сумел ощутить все ее разноуровневые течения, и даже более того, он принял эти течения в себя. Они, вместо того, чтобы, как он надеялся, его обновить, занесли в никуда и окончательно опустошили. После этого жить было незачем, оставалось умереть. Болезнь Блока была ведь не физической. Диагноз ее врачи так и не смогли установить. Блок умер не от болезни, а по чьему-то замечанию от смерти, которая, добавим, с появлением 12 целиком овладела им. В болезни чередовались периоды дьявольской злобы, черной меланхолии и моменты прозрения. Кажется, в написании своей поэмы он каялся. Очевидцы его кончины вспоминают о страшных криках. «Господи, прости! Прости меня, Господи!» Во весь голос кричал Блок в перерывах между вспышками беспричинной ярости, напоминавшей беснование. И это осознание своей вины, может быть, спасло его. Надежда Павлович, поэтесса, почитательница Блока, духовное чадо оптинского старца Нектария, приехала к нему с целью узнать о загробной участи поэта. Она долго, в течение нескольких дней, сидела на скамеечке возле кельи старца, не осмеливаясь, однако, его об этом спросить напрямую. Но и он, встречаясь с нею, тоже молчал. Пока, в очередной раз увидев ее, обронил вроде бы как мимоходом. «Ну что ты все сидишь здесь?» В раю твой, Александр, в раю. Не нам рассуждать об этих словах, а тем более гадать, чем они были обусловлены и что они значат.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.